Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики канала SPQR+. В сегодняшнем выпуске мы поговорим с вами о том, что ждало Рим после потрясения, о которых мы рассказывали в прошлом выпуске, и о том, какие новые испытания постиг этот великий город. В прошлом выпуске мы подробно разобрали проблемы республики после ее основания, попытки их решения и закономерные неудачи. Сегодня мы расскажем о том, как Рим медленно, но верно становился центром сосредоточения силы сначала Апеннинского полуострова, а затем и центром огромной империи. Глава первая. Что новый день нам принесет? Влияние Афин на Рим трудно переоценить, да и греков в общем. Их бытоустройство, даже их пантеон богов повлияли на Рим настолько, что тут и там встречаются взаимствованные элементы. Греческие полисы вступили на путь войны, война, впрочем, в этом время шла вообще везде. Греки воевали друг с другом, кельты пересекли границу реки По и забрали ее у этрусков. Но при этом всем греческое культурное влияние продолжало проникать в римскую общность. Даже несмотря на то, что сами греки в это время находились в достаточно удручающем положении. Примерно в это время, когда Апеннинский полуостров вновь взорвался конфликтами, Рим частично оправился от потрясений, рассказанных в прошлом выпуске, и стал набирать силу. Поворотной точкой в начале нового возвышения Рима является победа над аквами, диктатором Постумием Тубертом на Альгиде в 431 году до нашей эры. Дальнейшие сражения и походы тоже были весьма удачны. Так они вышли к границам бывшего Латинского Союза. Мы упоминали, что после изгнания царей и нескольких разгромных войн Рим лишился большей части своей территории. На севере параллельно с этим велась борьба против этрусков. Все эти походы, а это важно, пользовались огромной популярностью у плебеев. Их логика была проста. Новые победы, новая земля. Новые завоевания дали Риму и новые общинные земли. Они были крайне плодородными, стоит отметить. Здесь также с новым притоком земли позволяло аристократии сохранять свои должности, так как плебеи не стремились их занимать. Ну, проще говоря, пока была земля, все были довольны. Вскоре походы и успехи вернули Риму первостепенное положение в Латинском Союзе. Таким образом, совместно римское и латинское войско маршировало по новым землям и, соответственно, присоединяло их к своей растущей государственности. Со временем Рим стал забирать львиную долю завоеваний и строить свои собственные крепости. Таким образом, начала появляться тенденция к превосходству римского войска над другими италиками. Это во многом было обусловлено рядом факторов, в первую очередь военным. Римляне, в отличие от других италиков, очень плохо относились к наемничеству, по крайней мере на данном этапе своего существования. Войска же других италиков очень часто прибегали к этим услугам, из-за чего их мощь во многом падала. Содержание наемничьего войска и нежелание делать своего очень пагубно сказывалось на италиках и греческих полисах на территории Рима. А в то же время Рим начал масштабную реформу войска. Здесь стоит отметить, что все описываемые события связаны с полулегендарной великой личностью Марка Фурия Камила. Реформа римского войска проходила постепенно первым нововведением, которое обеспечило улучшение отношения плебеев к армии, стало введение жалования. Ранее римский воин снаряжал и обеспечивал себя продовольствием сам. Ныне же продовольствие войску выдавал храм Сатурна. Также у воина стали появляться деньги в виде жалования. Да, с одной стороны, это небольшое нововведение, но благодаря ним облегчилось существование и жизнь воина. Решение об обеспечении продовольствием позволило римлянам вести и зимние кампании, а жалование решило проблему с потенциальным наемничеством солдат. Введение этих реформ стало возможно благодаря завоеванию новых земель и расселению римлян на них. В таком виде Рим начал войны с веями, которая продлилась 10 лет. Если вспомнить наш первый выпуск, то Вея – это один из великих этрусских городов-государств. Война закончилась победой Рима, город был захвачен. Добыча с города была очень многочисленной, ее было решено разделить между солдатами. Многие римляне решили, что необходимо переселиться в этот город, так как он был куда более укрепленным. Это была первая крупная победа со времен падения царей, но далеко не последняя. В некотором роде момент был выбран очень правильный. Другие этрусские города были слишком заняты кельтами и не могли прийти на помощь. Продвижение Рима на север полуострова было стремительным, однако это грозило другой конфронтацией, уже с кельтами. В отличие от виян, кельты были куда более грозными противниками. По мнению и античных, и современных историков, кельтское войско, вопреки расхожему мнению, было не лишено искусства боя и тактическим приемом, а их подлинная природная свирепость на поле боя вгоняла в ступор даже такое собранное и дисциплинированное войско, как римское. Одно из сражений римлян и кельтов разыгралось на полях Крустумерии, на левом берегу реки Тибр. Левое крыло римлян было сметено кельтами, а их хаотичное отступление смяло и правое крыло. После того, как римляне лишились преимущества, стало очевидно их поражение. Разбитые остатки армии отступили, а кельты спокойно заняли Рим. Здесь, к слову, дает о себе знать знаменитый миф о том, как Рим спасли гуси. Эта информация встречается уже гораздо позднее у Диодора, а сам он подчеркнул этот сюжет из песен и рассказов. То есть одно мы знаем точно, город пал, и его заняли кельты. Была ли героическая оборона Капитолия или нет, остается под вопросом. Факт откупа золотом тоже является сомнительным. Как мы знаем, римское государство того времени не было чрезмерно богатым, и к тому же откуп в золотом эквиваленте должен был бы быть действительно огромным. Город в обмен на гору золота. Здесь наиболее вероятным может быть следующий вариант развития событий. Безусловно, какое-то количество драгоценных металлов было собрано и забрано войском кельтов. Но они ушли, предположительно, не потому, что от них откупились, а из-за угрозы быть перекрытыми другими племенами. Понимая, что дороги в районе реки По были перекрыты альпийскими племенами, которые также зашли на территорию Италии, кельты удалились. В дальнейшем и Риму, и его союзников достаточно сильно повезло. Кельты были на продолжительное время парализованы из-за внутренних раздоров. Однако этот период оставил глубокий отпечаток в душе римского народа. Кельты и другие племена Северной Италии стали для них новым врагом и одной из самых страшных угроз. Заметим, что после ухода кельтов римляне достаточно быстро оправились от поражения и через 2 года уже могли проводить новые реформы. Из этого гальского конфликта произошло 2 достаточно важных итога. Во-первых, это распад существовавшего на тот момент Латинского союза. Рим стал чрезмерно ухудшать отношения союзников, что привело к восстанию. Диктатор Цинцинат подавил восставшие города и усилил влияние Рима. Вторым же из итогов являются опустошительные последствия для римского плебса. Если раньше, как мы помним, плебеи были на гребне волны и, можно сказать, диктовали условия патрициям, то ныне их ситуация ухудшилась. Многие плебеи попали в долги, и по итогу сложились некоторые взаимоотношения, которые получили отражение во всей римской истории. И мы постепенно переходим ко второй главе, которая называется «Римское войско в эпоху Камила». Но для их понимания нужно рассмотреть еще один немаловажный фактор, а именно римское войско. Войско было детищем Камила и имело необходимое на тот момент устройство. В античности, да и не только, существовало 2 пути. Наемное войско данным типом промышлял, например, Карфаген, и собственное войско или хотя бы ополчение. Рим всячески отторгал идеи наемных армий, и поэтому перед ним вставала задача создать собственное боеспособное войско. У римлян главной боеспособной частью являлась пехота. У них не было своего рода священного отряда, как это было у того же Карфагена. Воинская повинность окутывала всех плебеев и патрициев. Мы не можем точно говорить о том, какая армия была до этих реформ, какая она была в царский период. Предположительно, она была похожа на греческую фалангу. Вооружение римлян нам доподлинно известно. Во-первых, это скутум. Большой продолговатый 4-угольный щит из дерева, укрепленный кожей. Позаимствован у сабинян. Раньше римляне использовали клипии, круглый щит из металла. Он был сравнительно небольшой и давал не такую хорошую защиту. Во-вторых, это почти всем знаменитый гладиус, короткий, похожий на большой кинжал меч. Его предназначение было в нанесении противнику быстрых и колотых ран, а не рубящих, как у их коллег по опасному бизнесу. Данный клинок был заимствован у иберов. Ну и в-третьих, лорика. Кольчужный панцирь из кожаных ремней с покрытыми металлическими кольцами и чешуями. Вот он уже был позаимствован, предположительно, у кельтов. От первоначального вооружения у римского войска остался шлем без забрала, однако он был доработан выступающим защитным стержнем для того, чтобы блокировать удары длинных мечей кельтов. Поножи. Позднее поножи стали применять только к правой ноге, так как она в строю была выступающей. Пилум. Опять же, известное римское копье, которое использовали с расчетом на фланговый бой. Фланговый, простите. В легионе пилум сохраняли только триарии. Теперь необходимо обсудить само войско. Консульское войско вплоть до поздней республики состояло из двух римских и двух союзнических легионов. Каждый легион состоял из трех больших рядов. Первым стояли гастаты, исходя из названия, они были копьеносцами. Второй ряд занимали принципы, который отличался от гастатов только возрастом и воинской выучкой. И, разумеется, третий ряд занимали триарии, скажем. Так, это резерв, но далеко не элита войска. Хотя, опять же, если мы вспоминаем школьные учебники, там говорилось о том, что триарии это как раз-таки были элиты из элит. Как мы уже обсуждали, каждый легионер, несмотря на введение жалования, по-прежнему обязан был снаряжаться за свой счет. Это стоит учитывать. Хоть и делались поблажки в виде жалования, однако все равно имущественный ценз был достаточно высокий. Выше мы описали примерно перечень снаряжения, необходимый легионеру, и данное снаряжение было отнюдь не самое дешевое. Именно поэтому преобразование армии, которое произошло позднее в эпоху Мария и Суллы, является коренным, так как допускало к службе малоимущих граждан. В войске старательно придерживалась однородность. По своей сути, не было как таковой отборного войска, в отличие от тех же самых греческих полисов. Была однородная армия, где основой деления было два – рекрут и ветеран. Рекрут, разумеется, мог со временем стать ветераном. Такое устройство армии становилось возможным благодаря экономически обеспеченному крестьянству. Однако после оккупации кельтами крестьяне были разорены, поэтому Лициниево законодательство было направлено как раз-таки на восстановление крестьянства. Основные пункты закона были таковыми. При выборе консулов один из них должен быть обязательно плебеем. Уже выплаченные проценты вычитывались из долгового капитала. Никто не имел права брать во временное владение государственной земли больше, чем на 500 югеров. Выпас скота на государственных землях ограничивался не более, чем на 100 голов и 50 мелкого скота. Ограничение на выполнение работ рабами и обязательное участие в работах на крупных имениях свободных рабочих. Тоже немаловажный аспект. Как мы помним, в будущем, уже в поздний период Рима, была большая проблема, что по сути своей ряд граждан не имели своей работы, а их занимали рабы, ну, эти места. Из всех этих пунктов, помимо пункта 1, наибольшую известность и значимость представляет пункт 2. По сути, этот пункт был первым долговым законом в римской истории. Необходимость второго пункта очевидна. В греческих полисах долговая зависимость перед крупным капиталом была в порядке вещей. Здесь же интересы граждан бы хотя бы частично, но оберегались. В заключении этого выпуска можно сказать, что старая разобщенность сословий пала. Плебеи и патриции пришли хоть и к рубкому, но все-таки согласию. Разумеется, новые преграды и новые противоречия уже начали формироваться, в том числе и в армии. Но на этом этапе они были сглажены или преодолены. И в итоге можно сказать, что после опустошительной войны с кельтами римляне достаточно быстро восстановились и, как я уже сказал, фигура Мария Фурия Кормила является полулегендарной, но даже несмотря на это, можно утверждать, что Рим начал проводить новые реформы, в том числе реформы войска, которые позволили ему стать еще сильнее. Но в будущем, опять же, им, как будущим объединителям всей Италии, придется столкнуться с еще большими испытаниями. На этом у меня все. Спасибо большое за то, что пришли и прослушали данный выпуск. Буду рад вас всех вновь видеть, услышать. И ставьте комментарии, свои пожелания. Всем пока!